Дорогие друзья, сегодня вы встречаетесь с писателем Юрием Васильевичем Бондаревым, лауреатом Ленинской и государственных премий, автором произведений «Батальоны просят огня», «Последние залпы», «Тишина», «Горячий снег», «Берег». А сейчас вам слово. Пожалуйста, Юрий Васильевич.
Оптимисты, определяя литературу, говорят, что это форма второй жизни. Пессимисты подчас говорят, что литература – это трагический акт самопознания. Я бы сказал, что литература – это самопознание, самоутверждение и самонаказание. В том случае, если она отходит от наивысшей категории, которая называется совесть. Я хотел бы, чтобы сегодняшняя встреча была диалогом. Я готов ответить на ваши вопросы, связанные с искусством, ибо в этом, я думаю, мы все вместе в этих ответах и в этих вопросах мы все вместе приблизимся к так называемой истине. Прошу вас задавать вопросы. В последнее время вы публикуете страницы записной книжки. По-моему, это очень личные, сокровенные вещи. Почему вы решили опубликовать эти записки? Прочитайте что-нибудь из этих страниц. Но я должен сказать, что страницы из записной книжки – это название жанра. Это не имеет никакого отношения ни к воспоминаниям, ни к мемуарам. А это выбранный мною жанр, в котором, как мне кажется, можно в наиболее лаконичном виде высказать то, что мне хочется сказать, то, что мучает меня, и то, что я не могу не сказать. Поэтому сейчас, вот, когда вышла отдельной книгой, вышли вот эти миниатюры, я уже не назвал их страницы записной книжки, потому что название страницы записной книжки для меня был как поиск. Я искал название. Потом я остановился на названии другом. «Мгновение». Дело в том, что это название для меня несет смысл большой, ибо я думаю, что когда я закончу весь цикл вот этих миниатюр, вот этих страниц, то, как мне хочется думать, в результате появится книга о человеческой жизни. Одну из новелл я прочитаю вам, «Осень» называется. «Свежим октябрьским вечером, наполненным ветром, шорохом листьев, запахами близких холодов, гулял по аллее, совершенно один, под остро блещущими в черноте зигзагами созвездий. Свет фонарей качался по забору, посыпающимся листьям, И слева от меня сквозь этот непрерывный шелест где-то возникала, плыла отдаленная музыка. Пел женский голос, как показалось мне об ушедших днях, об утраченном лете, играло радио или была включена радиола, видимо, в санатории. Остановился с мгновенным ознобом на спине, как будто толкнуло что-то, задохнулся даже от внезапных и неясных воспоминаний. Долго смотрел в чащу деревьев, на отсветы фонарей, на странный знакомо освещенный забор, словно все это и забор, и деревья, и музыка перенеслось на много лет назад, куда-то туда, в юность, пору навсегда ушедшую и полузабытую, которой словно бы никогда и не было. И запахло так же сладостно, то ли угольной паровозной гарью, то ли осенним двором с освещенными окнами, где меня ждали. Где это было? Когда? В Актюбинске? Да ведь тогда была война, осень, окраина, заборы, редкие фонари, скрипящие на ветру. И я шел по хрустящим листьям мимо этих заборов на окраине. 17-летний курсант пехотного училища, голодный, влюбленный, еще не знающий, что такое женщина, не знающий, что такое война, но мечтающий совершить подвиги так, как может совершать их искренний мальчик в 17 лет с чистой верой в свое бессмертие, славу, восхищенный от любви и радости глаза той, которая тогда терпеливо ждала меня вечерами с освещенными в маленьком Актюбинске дворе окнами. Но тогда я еще не знал, что такое смерть, и что такое любовь женщины, и что такое первые слезы. Я ждал впереди целую жизнь. Я верил в бесконечность своей юности. И все было юным. И она, и я, и тусклые фонари на ветру, и окраина, и осень. Неужели это были лучшие дни моей жизни? Какое из ваших произведений наиболее любимо вами? Если я сказал бы, что наиболее любимо мною первая моя повесть, которую я писал в состоянии особом, в состоянии, так сказать, одержимости, эта повесть называется «Батальоны просят огня», то это была бы правда, но не вся правда. Ибо с такой же отношение у меня, ну, скажем, и к последнему роману «Берег», и к «Горячему снегу». Недаром говорят, что писатель рождается несколько раз и умирает тоже несколько раз вместе со своим героем. Поэтому трудно сказать, на какую вещь было затрачено больше сил, на какую меньше. И поэтому у меня отношение к своим повестям и романам такое же, как и к детям своим. Я не могу разделить свою любовь и сказать самому себе, что детей я люблю не одинаково. Нет, я люблю их одинаково, а мои романы и повести – это тоже мои дети. Были ли вы сами участником тех событий, о которых вы пишете, например, события в «Горячем снеге»? Да, был. И я думаю, что в каждом романе, в каждой повести всегда присутствует сам автор, его биография, часть его жизни, его чувства, его мысли. Но при этом не нужно искать никаких прототипов, по крайней мере, в моей прозе. не нужно в главном герое искать автора, сравнивать его с автором, как это делают в последнее время, как это, в общем, я встречаю и в письмах, и в вопросах читателях, когда идет речь о Береге. Никитин и Бондарев для многих звучит, значит, как одно и то же лицо, это совсем не так. Вот. И в то же время, в каждом и в образе положительном, будем условно так называть, и в отрицательном, хотя я очень не люблю эти определения, разумеется, присутствует и сам автор. Но мне кажется, что роман – это вымысел, но вылепленный из реальной жизни. Если роман – это философия разума, назвал бы, а поэзия – философия сердца, то литература – это как бы закрепленное в нашем сознании чувство эпохи. Что вы вкладываете в понятие «смысл жизни»? Каждый человек, родившись, должен исполнить свой, так сказать, запрограммированный долг. Долг я понимаю как поступок человека, который согласуется с нравственными законами и придает человеческой жизни наивысший смысл, который объединяет всех людей. Я глубоко убежден еще и в том, что долг поднимает как бы человека над самим собой. Но что такое долг? Долг – это поступок. Порой бывает, это один поступок. Или это цепь поступков, которая выражает вот тот наивысший смысл человечности, который бы я определил как доброта. Нет ничего выше, чем это понятие доброты. Только в это понятие нужно вкладывать смысл правильный, смысл социальный, смысл философский. Доброта – это и любовь, это и борьба, и движение к цели, это и отношение к существующему миру, к жизни, к женщине, к ребенку, к падающему снегу, к дождю, к блеску звезд. Это понятие сугубо нравственное. То есть то понятие, которое в конце концов человека делает человеком. Я вспомнил сейчас один вопрос, который задавали часто архитектору. Почему нас волнует мост? Архитектурное сооружение мост. Задумайтесь тоже и действительно вспомните вот ощущение моста, железнодорожного ли, моста ли в горах, и вы действительно почувствуете некое волнение, что ли. Я тоже думал над этим, любя мосты и железную дорогу с детства, запах шпал, гравия, нагретого солнцем. Я подумал, почему действительно меня волнует вот это архитектурное сооружение моста. Мне кажется, что мост – это завершение преодоленного, нет, вернее, так было бы сказано, не преодоленного, это завершение преодоления пространства. Преодоление пространства, непреодоленного, потому что полного удовлетворения еще быть не может. Да, ощущение такое. Определенное пространство. Я думаю, что в каждом человеке живет вот это ощущение, которое называю преодоленного пространства. Преодоленного пространства. Это связано всегда с движением, с желаниями, с надеждой и с ожиданиями. Невозможно жить без надежды. Это вы все знаете. Надежда всегда связана с ожиданием. Это тоже понятно. Ожидание связано с целью, с каким-то движением. Несомненно, если представить, что так оно и будет, потому что мы живем в очень молодую эпоху, перед, если оглянуться назад на тысячелетия, то мы живем в очень молодую эпоху. И поэтому верим, что развитие человечества будет идти по восходящей, и в конце концов человек, наверное, достигнет такого совершенства, когда сам может создавать миры. Мне хотелось бы вспомнить еще одну очень хорошую формулу. Это о категорическом императиве, которое так оказало свое очень сильное воздействие на этику, на немецкую философию, на русскую интеллигенцию в XIX веке. Эта формула такая: «Надо мной звездное небо, а в груди моей нравственный закон». Вот это тоже связано с смыслом и целью жизни. Вопрос такой: счастливы ли вы? Во-первых, сначала нужно определить, что такое счастье. После этого отвечать на этот вопрос. У меня бывают такие ощущения, наверное, они тоже у вас не раз бывали, когда вдруг какая-то уловленная дальняя мелодия, то ли скрипки, то ли пианино, вызывает какое-то совершенно смутное, но чрезвычайно тонкое ощущение счастья. Я не знаю, что это такое. Но, может быть, это возвращение к какому-то определенному моменту в своей жизни, когда ты был счастлив. А что значит ты был счастлив? Счастье, в общем-то, это еще и полная гармония. Некоторые думают, что быть счастливым – это значит быть богатым. Я слово «богатым» беру в кавычки, потому что, ну, разумеется, мы просто не употребляем этого понятия. Некоторые, видимо, считают, что счастье – это ничего не делание. В то время, как я помню выражение Оскара Уальда, самая тяжелая работа – это ничего не делать. Я думаю, что счастье для меня наиболее близкое понятие. Счастье – это метод последовательного приближения к цели. Я бываю счастлив, когда я работаю, хотя нельзя назвать это ощущением счастья. Это каторга, это состояние сладкой каторги, я бы сказал так. Но это все-таки счастье. Я счастлив в какой-то момент, когда мне нужно переменить место, куда-то ехать, потому что в этом понятии «куда-то ехать» есть ожидание. Потом это ощущение исчезает. Я очень счастлив, когда я встречаюсь с человеком, с которым можно поспорить, и который готов понять тебя, хотя два человека одну и ту же истину понимают по-разному. Я почему говорю счастлив? Потому что возникает человеческое взаимопонимание. Самые большие счастливые часы, дни, наверное, годы я испытывал тогда, когда мои дети были маленькими. И когда вот сейчас я оглядываюсь назад и вспоминаю те годы, я думаю, я поистине был тогда счастлив, хотя в каких-то жизненных, бытовых моментах это было, в общем, не так-то легко. Но это вопрос... Вопрос романа – это вопрос пьесы, это вопрос всей литературы, в конце концов. Счастливы ли вы? Счастливы ли вы? Название пьесы. Счастливы ли вы? Вот. Но время от времени, я думаю, что каждому нужно задавать этот вопрос самому себе. Но думаю, что когда человек скажет себе, я счастлив абсолютно, по-моему, он утратит что-то очень и очень существенное. Я думаю, что он утратит вот то движение, понимаете, вот ту энергию, которая у него была. Потому что за этим ощущением счастья должно возникать нечто и другое. Счастье еще связано с утратой. С утратой чего-то. Когда одно утрачивается, приобретается другое. Чем объяснить мистические настроения в романе «Берег»? Что касается мистические настроения в «Береге», я не знаю, стоит ли их определять как мистические настроения. Потому что это было бы сказано слишком уж. Но то, что существует, кроме сознания, еще и человеческое подсознание, то, что существует так называемая интуиция, то, что существует чувство, еще не вполне объяснимые алгеброй и геометрией, прошу прощения, с такой сознанием, или логикой самой, это так. Такие чувства есть. И человек был бы слишком примитивной машиной, если бы этого всего не было. Так вот, для того, чтобы мне познать этого героя, его главного героя, и для того, чтобы открыть его вам со всех сторон, не только глаголом, не только действием, но еще осмыслением самого себя, если хотите, самопознанием. Вот о чем он говорил. И где-то самонаказание. Вот он и пытается. Вот действительно у него есть какие-то связанные с ним вещи, которые он пытается познать и познать не может. Познать не может. Не нужно так легко отмахиваться от этой категории подсознания. Не надо. Потому что чем больше мы знаем, тем больше возникает тайн. Не надо думать, что мы открыли в огромном коридоре все двери и все тайны, и заглянули во все тайны этого мира и человеческого сознания и подсознания. Если бы это было так, прекратилась бы литература. Литература и есть познание вот этого самого человеческого сознания и человеческого подсознания. Нельзя думать, что мы знаем о себе все. Взгляните на себя в зеркало. Мы о себе знаем слишком мало. Мы подчас не можем определить собственный поступок, зачем мы его сделали. Мы подчас не можем еще разложить на части, чтобы осмыслить свои чувства, осмыслить их. Так вот, литература пытается познать это. Я говорю о серьезной литературе, конечно. О серьезной литературе. Пытается познать это. Познать человека и мир, и человека в мире, и мир в человеке. Ваши герои такие, как лейтенант Кузнецов, и особенно лейтенант Книжко из романа «Берег», люди высоконравственные. Что вы вкладываете в понятие нравственность? О нравственности. Я думаю, что нравственность – это не сухое назидание. Это не сплошные догматические запреты, а это, опять же, отношение к жизни. Разумеется, еще многое зависит в понимании нравственности от того, какие первые жизненные впечатления испытал человек в детстве. Кстати, все начинается с детства. Истоки там всегда. Ну, я думаю, что если человек в детстве сталкивался вот с тем проявлением доброты, о которой я тоже говорил, то у него уже заложено в душе вот эти вот понятия нравственности. Иногда можно подумать, когда мы много говорим о нравственности, мораль, нравственность. Боже мой, до каких пор можно об этом говорить? Ну, назовите это другими словами, другими понятиями. Но суть останется одна. Нравственность – это отношение человека к жизни и друг к другу. Я не знаю, высоконравственные мои герои или невысоконравственные мои герои. Я говорю о слове «высоко» или «невысоко». Я думаю, что мне не хотелось их не приукрашивать, и не хотелось их уничижать. Мне хотелось сказать о человеке, о таком, каков он есть. Каков он есть. И я думаю, в том случае, когда писатель не уходит в область розовых снов и лазурных берегов, а опирается на реальность, тогда он наиболее нравственен. Когда он опирается на правду. Когда он в человеке видит не только солнце, но когда в человеке он видит и ночь. Невозможно познать свет, не увидев тьмы, и наоборот. Несколько записок было, значит, с просьбой прочитать что-то из мгновений моих. Я в глубочайшем затруднении. Вот, что именно вам прочитать? Ну, хорошо. Почему я пожал ему руку? Утром, бреясь перед зеркалом, с неожиданной неприязнью увидел бледность на своем лице, морщины под глазами, которые словно улыбались кому-то чересчур доброжелательно, и, кривясь, вспомнил, как вчера встретился в дверях лаборатории с молодым, удачливым профессором, делающим необъяснимо быструю карьеру в науке. Карьера его не была определена особым умом или выдающимся талантом, однако он стремительно шел в гору, защитил кандидатскую, уже писал докторскую, поражая коллег-сверстников бойким продвижением и умением нравиться начальству. Мы не любили друг друга, едва здоровались издали. Наша нелюбовь была и в тот момент, когда столкнулись в дверях, но, увидев меня, он молниеносно заулыбался счастливой улыбкой, излучая энергию радости, горячее восхищение этой внезапностью встречи, и стиснул мне руку со словами: очень рад вас видеть, коллега. Только на днях прочитал вашу первоклассную статью об Антарктике и пожалел, что не работаем вместе над одной проблемой. Я знал, что он лгал, ибо никакого дела ему не было до моей работы, и хотелось сухо ответить принятыми словами вежливости: благодарю, спасибо. Но я тоже заулыбался обрадованной улыбкой, затряс его руку так продолжительно, так долго, что показалось, его испуганные пальцы в какой-то миг попытались вывинтиться из моих пальцев, а я, тряся ему руку, говорил совсем осчастливленно: я слышал, начали докторскую. Что ж, это великолепно, не упускайте время. Мне весьма нравится ваша серьезность, профессор. Я не знал, что со мной происходит. Я говорил приятно льстивые фразы, вроде бы под диктовку, и чувствовал, что, улыбаясь сахарнейшей улыбкой, ощущаемой даже лицевыми мускулами. И это ощущение собственной собачьей улыбки, долгое трясение его руки и звук своего голоса преследовали меня целый день. О, как потом я морщился, скрипел зубами, ругая, проклиная некоего второго человека внутри себя, кто в некоторых обстоятельствах бывал сильнее разума и воли. Что это было? Самозащита? Благоразумие? Инстинкт раба? Молодой профессор не был талантливее, не был умнее меня. Кроме того, занимал положение в институте, зависимое от исследований моей лаборатории. А она нисколько не зависела от его работы. Но почему с таким сладострастным упоением я тряс руку этому карьеристу и говорил приятные фальшивые слова? Утром, во время бритья, разглядывая свое лицо, вдруг испытал приступ бешенства против этого близкого и ненавистного человека в зеркале, способного притворяться, льстить, малодушничать, как будто надеялся прожить две жизни и у всех проходных дверей обезопасить весь срок земной. Вот это. Очень хорошо отзываетесь о своих сверстниках, шагнувших со школьной скамьи в войну. Как вы относитесь к современной молодежи? И предполагаете ли писать о ней? Я думаю, что каждое поколение несет свою задачу. и каждое поколение хорошо по-своему. Если определить поколение наше, я его определять сейчас не буду, потому что оно достаточно выявлено в книгах не только моих, то оно несло свою задачу, свое бремя, у него была своя ответственность, свое движение и свое отношение к жизни. Что касается поколения сейчас самого молодого, я думаю, что было бы неправильно, во-первых, сравнивать поколения. Это было неправильно потому, что история находится все время в движении, и та точка измерения 40-х годов, ее нельзя применить к годам 70-х. И когда говорят, что в наше время, вот мы или молодежь была такой-то, и следуют самые высокие эпитеты, похвальные, в адрес своего поколения, это, наверное, правда. Но если и современные поколения, если говорить о современном поколении, то оно может о себе сказать тоже этими высокими словами, исходя из задачи, выполнимой ею. В каждом поколении есть и солнце, и есть то, что следует преодолевать само себя. Это вполне естественно. Это вполне естественно. Было бы то важное и то наивысшее, что я называл движением к цели, смыслом жизни. Может ли, на ваш взгляд, быть стимулом творчества слава и честолюбивые стремления? Я думаю, что может. И в истории литературы можно назвать такие примеры. Но что такое успех? И на этот вопрос отвечали уже многие писатели и мыслители. Успех – это все. И в то же время это ничего. Ибо успех зависит от обстоятельства, от времени. И поэтому он зыбок, эфемерен. Так что же, все дело в успехе, все дело в карьере, все дело в удовлетворенном тщеславии?
Нет.
Дело в том, что тщеславие – категория временная. Искусство бесконечно. Дело в том, что жизнь писателя, художника должна быть не движением карьеры или не движением к успеху, а судьбой. И только тот из художников, из писателей, который шел к своей цели и у которого жизнь становилась судьбой, тот достигал олимпийских высот, тот достигал наивысшей точки истинного успеха и славы, в то же время не чувствуя полного удовлетворения. Потому что достижение цели, после достижения цели возникает иная цель, и движению конца нет. Гёте, этот баловень судьбы, этот счастливец, писал, что во всей его жизни он по-настоящему для самого себя не прожил ни одного дня. Зачем Толстому нужно было переписывать рассказ «Сон» 25 раз? Зачем Эдуард Мане 80 раз заставлял позировать свою модель для картины «Кружка пива»? Зачем в картине «Отдых» модель он заставлял 40 раз позировать? Голова демона была переделана Врубелем 40 раз. Гоголем «Мертвые души» были переписаны 8 раз. Как известно, свой знаменитый роман «Гончаров» писал 20 лет. Что это было? Честолюбие, тщеславие, стремление к успеху, карьера или жизнь-судьба? Это все-таки жизнь-судьба. Это все-таки жизнь-судьба. Успех – это приходящее. Это категория, которую бы я отнес бы к такой категории развлечения, украшения духа, украшения. А вот движение жизни как судьбы, это является каторжным трудом, это вечное неудовлетворение, это постоянное стремление к совершенству, которому нет предела. После появления вашего романа «Берег» о нем много говорили и писали. Читателю всегда интересно, как рождается замысел романа, формируется и кристаллизуется его основная идея. Не расскажете ли вы о рождении замысла «Берега», о том, как создавался этот роман? В 1966 году сутки мне пришлось сидеть на одном международном аэродроме. Было очень туманно, сыро. Самолеты садились не вовремя. Залы ожидания были переполнены. Я был один и сидел, ждал и наблюдал за пассажирами. Я не знаю, как это возникает. Как возникают вот эти первые мгновения, но мне кажется, что роман начинает писаться еще задолго до того, как выведена первая строка на бумаге. И в тот момент, когда я увидел женщину, входящую с саквояжем в этот зал ожидания, я вдруг почему-то подумал, что сейчас должна произойти встреча некоего человека вот с этой женщиной, и что этот человек не встречался с этой женщиной целую вечность, с времен своей юности. Я подумал, долго наблюдал за этой женщиной, которая села на диван, закурила, раскрыла журнал, стала медленно его листать, просматривать. Вот так бы какой-то первый толчок. Потом в Чехословакии. Одна женщина рассказала мне историю своей любви. Очень странной, казалось бы, очень необычной. К человеку, который жил очень, в общем, далеко, а по современному не очень, потому что средства вообще есть самолеты. Он жил в Англии, она в Чехословакии. Вот это были два толчка, а потом я задумал написать роман. Почему вы стали писателем? Зачем вы пишете? Теми или иными словами я уже ответил на этот вопрос. Пробовали ли вы свои силы в поэтическом творчестве? Ваше отношение к месту поэзии в человеческой жизни? Я пробовал свои силы в поэтическом творчестве. Это было очень давно, в 1946 году, когда я вернулся после войны из армии. Это были очень решительные, но очень слабые стихи. Я подражал Блоку, Есенину, Твардовскому. Это были до того неудачные опыты, что, слава Богу, что я их успел когда-то уничтожить. И до сих пор мне трудно зарифмать что-либо. Таков склад. Стало быть, я думаю абзацами, а не строчками. Хотя где-то и почасту, читая то или иное стихотворение, я испытываю чувство, какое-то чувство удивления перед человеком, способным выражать свои мысли вот в этой одежде поэзии. Поэзия, я думаю, что поэзия – это область, которая находится между районом прозы и безмерным пространством музыки, которую трудно совершенно определить. Мне кажется подчас, что музыка является звуками Вселенной. Это расторможенные силы стихии самой природы, человеческих чувств. И вот между областью прозы и бесконечности музыки лежит вот эта область поэзии, которая, думаю, чрезвычайно нужна в нашей жизни, без которой тоже трудно представить человека и его человечность, даже как без философии, без музыки, без прозы. А вот как раз есть к музыке. Как вы относитесь к музыке, к живописи? Что касается живописи, пожалуй, если я сказал о музыке вот эти высокие слова, то о живописи я мог бы приблизительно сказать тоже, приближенно к тому, что я сказал о музыке. Ибо если в прозе, для доказательства того или иного положения надобно огромное пространство, положим, романа, что в живописи это можно, это реализуется на чрезвычайно узком пространстве, казалось бы, где начало и конец. Для того, чтобы прочитать вам 500 страниц романа, где-то требуется время. Время, которое я считаю для себя святым своей жизнью. Потому что когда я, соприкасаясь с литературой, читаю роман, я глубоко убежден, что я удлиняю свою жизнь, ибо познаю чужую жизнь, тем самым ее приплюсовываю к своей. В живописи. Вот это слишком сконцентрировано при помощи энергии красок и композиции живописи. И какое-то жизненное явление возникает перед глазами сразу, отражаясь в вас и вызывая эмоциональные чувства. Это огромнейшая сфера искусства живописи. И, разумеется, не только энергия красок создает вот это ощущение, но я думаю, что и пластическое расположение самих предметов создает сюжет. Кстати, я за живопись смысловую. Мне, хотя знаю, что многие искусствоведы считают, что мотив и сюжет лишь повод для буйства красок, для выражения цвета, как отражение от объективной жизни. Мне всегда в живописи необходима смысловая нагрузка, мысль. Скажите, пожалуйста, почему так много публикуется серых бесцветных произведений? Вы знаете что? Здесь, значит, я думаю, что в литературе, в искусстве не может быть царства одних шедевров. Так же, как не может господствовать среди рода человеческого одна красота или одно уродство, например. Литература – это огромная река со своим течением. И в этой реке есть острова, которые заметны, которые видны. И есть общее течение. Я думаю, что ничего страшного нет в том, что в литературе не все так уж блестяще. Пожалуй, никогда не было так, чтобы работали только одни гении или работали только одни таланты. А в общем, я вспоминаю статью одного критика в одном очень видном журнале XIX века, который писал приблизительно так. Мы живем в век литературных сумерек. Где золотое время? Где Пушкин? Где Гоголь? Не на ком глаз остановить. А в это время в этом же журнале в оглавлении можно было увидеть имена Толстого, Тургенева, Чехова. Видите, как все, так сказать, относительно. Поэтому заранее заранее судить, так сказать, вот о каком-то даже писателе, это чрезвычайно трудно. Я думаю, что время самый добросовестный судья, который вынесет справедливый приговор и литературе, и каждому писателю в отдельности. Но у меня как раз складывается впечатление, о чем я говорил уже, что наша литература сейчас находится в состоянии подъема. В театральном училище на вступительных экзаменах у меня спросили, почему вы назвали роман «Берегом». Я не смогла ответить. Очень прошу вас объяснить смысл этого названия. Берег – это путь к счастью. Это возвращение к прошлому. Это познание настоящего. И в конце концов, это познание самого себя. Поиски берега в самом себе. Самое главное, о чем я вам говорил до этого. О доброте. И Никитин себе задает вопрос, счастлив ли он был. Он все время задает себе этот вопрос. И когда он был счастлив? Поэтому это роман и о счастье, и о поисках этого счастья, и о поисках человечности, и о разделенности людей. Так, это понятно, это очень распространенный вопрос. Зачем вы в своем романе «Берег» убиваете своего героя? Ведь роман – ваше размышление. Мне было так не по себе, когда я дописывал роман. Не по себе потому, что мне совсем не хотелось, чтобы умирал мой герой. Но что сделаешь? Есть какая-то логика, которая не зависит уже от писателя. И я не могу распоряжаться своим героем. В моем ответе в этом нет никакого кокетства. Но если бы для меня Никитин оставался бы в своем состоянии, в том состоянии, в котором он летел в Западную Германию, то для меня это было бы ложью. То этим самым, значит, он нарушил какую-то человеческую логику, движение характера. И, может быть, даже самое страшное, он этот образ в чем-то солгал бы читателю. В чем-то солгал бы читателю. Но, мне кажется, я не был так уж жесток в конце. И я очень сдерживал себя, и, по-моему, в тех последних фразах, которые я написал, совсем не сказано четко, определенно и ясно, что Никитин умер. Может быть, в нем умер какой-то Никитин. Так представьте, что эта условность возможна в литературе. Ну, это вопрос всегда для автора один из сложнейших вопросов, значит. Почему он умертвил своего героя? Почему, значит, герой остался жить? Это, по-моему, связано не с кровожадностью писателя. Совсем нет. Это связано с логикой развития образа. Впрочем, внимательно посмотрите последний абзац. Нигде не сказано о том, что Никитин умер. Для меня Никитин жив. Хотя это не полная правда, высказанная вам сейчас мною. С кем вы дружите? Что по вашему иметь друга? После 40 лет, как говорится, становится меньше таланта, меньше друзей и больше болезней, да? Так говорят. Но разумеется, неудобно называть своего друга, потому что это можно было говорить бы более в интимной обстановке. Но друг у каждого быть должен. Действительно, до 40 лет их больше друзей. Но до 40 лет и ты менее разборчив. И, видимо, менее разборчив тот, кто с тобой дружит, если быть совершенно объективным. После 40 лет происходит так называемый просев. Добывайте золото просеванием, говорил Лев Толстой. Я думаю, что это почти счастье, или, может быть, счастье, когда есть подлинный друг. Это бывает не так часто, потому что можно много своих знакомых назвать друзьями, но другом назвать можно очень немногих. Что вы больше всего цените в человеке? Я сказал, доброту, человечность, культуру, но не внешнюю культуру, а культуру внутреннюю. То есть не культуру костюмной части, хотя это тоже играет значение, а культуру духа, культуру, связанную с этической высотой человека. Культуру, которая абсолютно отрицает алчность, выгоду, расчет. Вообще, кончить институт – это еще не значит быть культурным человеком. Можно кончить 3 института и быть человеком темным. Я говорю именно вот об этой культуре внутренней, духовной, что, кстати, приходит к человеку вместе с книгами. Вместе с книгами. Но с теми книгами, которые несут вот эту культуру, которые познают человека, вот о чем мы тоже говорили до этого, которые пытаются познать человека и мир в человеке. Над чем я работаю в данное время? Не нужно от меня требовать подробного рассказа, да я рассказывать это и не буду. Я работаю, ибо так уж в такой психической структуре у меня так, что если я расскажу вам подробно свой роман, то мне писать его будет неинтересно. Коротко, это роман об интеллигенции. Главный герой – художник. Это роман о нашей жизни с экскурсом в войну. Работа еще предстоит огромная. О завершении говорить сейчас было бы бессмысленно. Короче говоря, напишу роман, выйдет, познакомитесь с ним, и мне будет интересно узнать ваше мнение. Мы слишком долго находимся в этой аудитории. Мне кажется, что сейчас мы уже все устали, и я устал тоже. Постараюсь выбрать самую короткую новеллу. Ну, «Миг» называется. Она сказала, прижимаясь к нему: «Господи, как быстро прошла молодость! Любили ли мы друг друга или не любили? Как это забыть можно? Сколько прошло времени с того момента, когда мы познакомились? 1 час или вся жизнь?» Был погашен свет, из-за темных окон доносился глуховатый затихающий шум ночной улицы, однозвучно постукивали в мягкой тьме часы, заведенные, поставленные звонить, он это знал, на 7:30 утра, и все представлялось обычным, неизменным, как это и полночь, и завтрашнее утро, которое обязательно должно наступить с привычным вставанием, умыванием, гимнастикой, завтраком, работой. И вдруг странное ощущение остановленного колеса времени, ежедневно и еженочно крутящегося как бы вне сознания, выхватило его и понесло в скользкую бездну бесконечности, где не было ни дня, ни ночи, ни темноты, ни света, где не за что было зацепиться памятью, и он почувствовал себя бестелесной тенью, отражением прозрачного предмета, без измерения и формы, без прошлого и настоящего, без биографий, страстей, желаний, страха, без отсчета лет собственного бытия. Целая его жизнь спрессовалась в один миг, и этим мгновением уничтожилась. Он не мог охватить памятью прожитые годы, реализованные дела, сбывшиеся надежды, молодость, любовь, рождение детей, радость здоровья. Они, эти прошлые годы, внезапно исчезли, канули куда-то. И не мог представить будущее. Неподобное ли чувство испытывает песчинка, затерянная в безмерности Вселенной и обреченная раствориться в его черном пространстве? И все-таки это был миг не песчинки, а пожилого человека, момент предельной усталости и от того, что он уловил и понял эти голгофные секунды вот сейчас, открывшихся ворот в старость, в пустыню одиночества, ему стало невыносимо жаль и себя, и ее, женщину, которую всегда любил безоглядно, с которой прожил и разделил все в жизни. Без нее он не мыслил своего существования на земле и подумал о том, что если она, всегда сдержанная, сказала об ушедшем времени, то утрата коснулась не только его. Он поцеловал ее холодными губами и шепотом пожелал обычное: «Спокойной ночи, милая». Он лежал, закрыв глаза, дышал тихонько. Ему было страшно, ибо миг открывшийся ворот в бездну собственной старости показался мигом смерти, бесприютным скитанием его сознания, потерявшего память о молодости. Дорогие друзья, большое спасибо за ваше участие. Вы задавали мне сегодня очень интересные для меня вопросы. Я не мог быть абсолютно исчерпывающим. То есть я был, разумеется, субъективен, другим я быть не могу, ибо, мне кажется, в любом ответе должно присутствовать характер автора, его отношение к предмету, его отношение к жизни. Поэтому, и, видимо, на какие-то вопросы я не смог дать ответы, которые бы были бы как бы проявлением самой истины. Но так или иначе диалог состоялся. Мне приятно, что в этом зале было много молодежи. Большое вам спасибо. До свидания. Мечтаю об этом. Знаете, что я мечтаю написать третью книгу «Тишины». Но, может быть, удастся.
Я тоже мечтаю, когда вы напишете.
Вот. Потому что я, в общем, конечно, в «Тишине».
Одна из любимых.
Не все сказал то, что хотел сказать.
Спасибо большое, приглашаю его.
Ах, у вас вот это здание, понятно.
Как
это,
на берег.
Сейчас до секундочку. Нет, вот здесь вот у меня еще, значит. Это чья книжка?
Это моя.
Вот у вас. Вот я сейчас напишу.
Сейчас.
Не вы задавали вопрос в отношении «Берега тишины»?
Нет. Я написал вам записку, но вы уже ответили предыдущую. Поэтому не стал писать.
Ничего страшного. В следующий раз.
Владимир Ильич, пожалуйста.
Спасибо большое. Желаю вам счастья, творческих успехов.